Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с кинорежиссером Андреем Кончаловским и создателями книжной киносерии «Артхаус», услышите разговор об особенностях сквернословия и правильном употреблении числительных, а завершат час композиции Джеймса Хендерсона в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Час открывает рубрика «Формула кино». Гость Мумина Шакирова Андрей Михалков-Кончаловский.
Голливудские истории. Андрей Кончаловский и «Фабрика грез». Он стал первым советским режиссером, снявшим свои фильмы в Голливуде. Свои успехи в Штатах Кончаловский оценивает скромно, хотя у Андрея Сергеевича немало поклонников его заокеанского периода. Однако в Америке Кончаловского посчитали слишком русским, а по возвращении в Россию, наоборот, слишком американским. Впрочем, сам режиссер выработал для себя индивидуальную теорию.
Я в какой-то степени доволен, что у меня карьера не очень успешная в Голливуде. И формула такая, что если художник не может заработать очень много денег, он вынужден заниматься искусством. Где-то есть это правда. Портрет Гоголя, помните? То есть, если бы мне получилось зарабатывать много денег в Голливуде, кто его знает, я, может быть, изменил бы самому себе и стал бы успешным таким режиссером, лопающим все. Я же не знаю. Люди бывают разные. Я сам себя тоже не очень хорошо знаю. А может быть, я ошибаюсь, а может, я бы сказал, ладно, собственно, ведь у меня конфликт произошел на почве, на танге и каш, на почве того, что я все-таки был в определенном смысле воспитан советской школой, где режиссер диктатор, где он продюсера не признает, такого не было. Там был ЦК КПСС, запретили картину, но пока ты снимаешь, никто тебе слова не скажет. И когда мне стали говорить, так снимать, сяк, я стал посылать их, возник конфликт. Потому что американская школа режиссуры – это, в общем, то, что называется «hired hand». Они должны быть очень гибкими. Почему сейчас все режиссеры пришли из commercials, из рекламы? Потому что в рекламе режиссер – это индустриальная единица, которая выполняет заказ заказчика. Там, духи ли это или автомобиль, надо выполнить заказ элегантно. Вам не нравится так, сделаем так. И вот поскольку это очень гибкая форма режиссуры, рекламы, я в ней не работал же. Поэтому все большие режиссеры американские, большинство из них, они пришли из рекламы, даже Ридли Скотт, которому Спилберг, например, сказал, этого в картине не будет, про «Гладиатор», и не дал ему снимать. И Ридли Скотт сказал, ну что, значит нельзя. Понимаете, Ридли Скотт, один из крупнейших кинематографистов мира, а Спилберг, который там давал деньги, был главным продюсером, сказал, этого мы не дадим делать, нет, денег нет. Тот же сказал, ну как нет, давай, ну что ты там, то все. Понимаете, это надо быть особым профессионалом, иметь определенное смирение перед машиной.
Мои попытки возразить, приводя примеры из биографии знаменитого европейца Милоша Формана, который не только успешно снимает в Америке свое кино, но и даже получил Оскара за картину «Пролетая над гнездом кукушки», нисколько не убедили Кончаловского.
Я не был настолько, во-первых, успешным, как Форман. Форман тоже не часто снимает, вы посмотрите. Так это не очень легко ему надается, первое. Потом, наверное, разные характеры. Все-таки Форман уехал когда? В 68-м году. Он был совсем молодой. Я уехал, когда мне уже было больше 40. Понимаете, это абсолютно разные категории. Хотя мы сейчас, в общем, с ним ровесники. Раз. Второе. Форман американизировался во многом. Ему неинтересно, я думаю, в Праге что-то делать. Он любит американскую жизнь, как и Барышников. Важно нравится американская жизнь. У меня здесь было много детей, потом связи, потом как бы такие родовые связи. Потом мне очень хотелось снять несколько русских картин, вернее, там, на русские темы, начиная там с ближнего круга, курочки, рябы, там есть вещи, которые там глянец меня, эти вещи, которые волновали, я хотел высказаться на эту тему в русском материале. И я никогда бы не смог сделать глянец такого рода, жесткую картину в Америке, мне было бы очень сложно это, особенно потому что это не коммерческое кино, в большом смысле этого слова, это картина авторская. Ну, вы знаете, авторское кино в Америке – это очень сложная вещь, это надо ухитряться. Не в Голливуде вообще их его нету, а в Америке полно, но они все вне Голливуда.
Однако Андрей Кончаловский продолжает делать фильмы с американцами. На один из его последних телевизионных проектов «Одиссей» были потрачены рекордные 40 миллионов долларов США. Экранизация Гомера успешно прошла по всему миру. Кончаловский востребован и сейчас, несмотря на свой солидный возраст.
Меня вообще всегда называют большой профессионал. Не талант, а большой профессионал. Ремесленник, крепкий ремесленник. Ремесло – такая вещь. Понимаете, вот Шукшин, замечательный режиссер, вряд ли мог бы работать где-нибудь. А Бондарчуку, например, удавалось. Тарковский вряд ли мог где-нибудь работать. Это иллюзия, что Тарковский на Западе принадлежит. Это в Швеции диссиденту Тарковскому, так сказать, если бы просто Тарковский вот уехал без шума, то было бы очень сложно, он бы не выжил, ему было бы очень тяжело, я не знаю. Я уж не говорю, мог бы ли он там снять Рублёва или там, ну, эти зеркала. Это я сомневаюсь. Поэтому мое ремесло позволяет мне, потому что я еще и любопытный человек, любопытный, это очень важно. Я хочу пробовать себя в разных жанрах, пробовать. Там вестерн или любовная драма или психологический триллер. Мне интересно пробовать жанры. Жанр – такая вещь, это искусство, жанр – это искусство. Вот у меня нет комедийного чувства, я вообще не могу комедии снимать, нет чувства юмора. Но мне все хочется попробовать. А когда хочется попробовать, и немножко получается, да, ты можешь приспосабливаться в большей степени к тем или иным условиям, чтобы себя в этом жанре выразить.
Надо признать, что Андрей Кончаловский попал в Америку, уже будучи известным режиссером на Западе. Почти все его картины, начиная с дебютного «Первого учителя», были востребованы на международных кинофестивалях. К примеру, в 1979 году «Сибириада» конкурировала на получении «Золотой пальмовой ветви» с фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Коппола тогда победил. «Сибириада» утешилась лишь специальным призом жюри, но репутация большого мастера только укрепилась. А что если повернуть машину времени назад, лет так на 40? Как могла бы сложиться биография Кончаловского?
Я думаю, что если бы меня забросили, я бы раньше уехал в Америку. В Америку же надо ехать не то, чтобы остаться, предположим. В Америку надо было уехать для того, чтобы разорвать путы, которые на тебя были навешаны советской властью. Я уехал в Америку не за свободой творчества. Я уехал в Америку за свободой передвижения по земному шару. Мне хотелось путешествовать. Для того, чтобы путешествовать, нужно иметь деньги. Для чтобы иметь деньги, надо работать. Советский человек не может путешествовать, денег нет. Надо выезжать по выезжению выездной комиссии. Мне хотелось жить в Аргентине где-нибудь, я не знаю, ходить по теплым доскам босиком в белых штанах, как Остапа Бендера. Мне просто хотелось путешествовать. Я хотел приехать в Париж и не знать, что через два дня вся делегация уезжает. И ты даже не можешь спросить, а можно я останусь на два дня, потому что на тебя пошли как на сумасшедшего. Как хорошо еще остаться? Делегация уезжает. Хочешь остаться? Поэтому, когда я уехал, я понимаю, что должен был работать, где-то делать деньги, где мог деньги только снимать в Голливуде там, или там во Франции. Поэтому тут обратный был ход. Мне просто хотелось видеть мир, чем мечтал жить в Париже, а не в Америке.
Ну, а хотелось бы сейчас, чтобы вашим продюсером были Джордж Лукас и Стивен Спилберг?
Нет. Они не дали бы мне свободы. Они бы сказали: Андрей, you're a great guy. This is what you're going to do. Вот это, пожалуйста, можешь снимать. А вот это не стоит. Нам это не интересно. Ты мне, пожалуйста, снимай, только не с нами. Но вот это ты будешь снимать, там будет все полный порядок. «Джуманджи 3», я не знаю, там это совсем нет. Это они замечательные бизнесмены. Мне не нужно много денег, чтобы быть счастливым сегодня. Мне достаточно того, что я имею. Понимаете, я вполне могу заработать на то, чтобы путешествовать. И желательно сделать картины, которые останутся в определенном смысле такими. А то, что я сделал «Танго и каш», я понял, что я так работать в этой системе, мне очень сложно. Понимаете, yes, okay, я не могу работать. Поэтому, собственно, весь конфликт у меня был с Warner Brothers, а не там не со Сталлоне, с которыми были чудные отношения. Понимаете, все-таки я же не кинорежиссер в определенном смысле. Я как бы учился у Рома, работал с Андреем Тарковским. У нас были определенные формы выражения каких-то идей. Они остались, они могут у меня быть в других формах, или слабее, или сильнее, но желание понять человека, там, сказать, некие эстетические принципы той или иной степени, или нарушение их, но это все идет изнутри, а не от потребности, которую тебе навязан какой-то продюсер.
С Андреем Кончаловским беседовал Мумин Шакиров.
Короткие истории о любви. продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Особенности сквернословия».
Собственно говоря, в сегодняшней передаче речь пойдет о мате, о тех бранных словах, вместо которых в эфире обычно звучит бип. В жизни, в отличие от теле- и радиоэфира, слова эти звучат часто и привычно, утратив свой изначально сакральный и отчасти даже бранный смысл. Хотя большая часть так называемых обсценных выражений по-прежнему берется из области сексуальных отношений. Некоторые ученые полагают, что все дело в человеческой биологии и генах. В их числе и мой собеседник, доктор биологических наук Сергей Пашутин.
Как ругаются животные? Вообще, есть ли у животных, можно так сказать, бранные, но не слова, а, наверное, звуки?
Конечно, у них нет вот этой второй сигнальной системы, то есть речи. И выражается это у них прежде всего в жестах и звуках. Вздыбленная шерсть, рычание, признак сильной доминирующей особи. Вообще у животных очень интересно. Редко когда в каких-то конфликтах они вступают в явное противостояние драками. Просто более сильная особь показывает всем своим видом, что он сильный. Но чтобы это увидел сильный самец или сильная самка, доминирующая особь, то вот имитирует позу спаривания. Это поза покорности. Например, у обезьян актом таким агрессивным, то есть индикатором того, что не стоит нападать или приближаться к этому животному, является эрегированный половой член. Поскольку обезьяны человекообразные наши далекие предки, у нас в чисто эволюционном плане остались эти жесты характерные, и уже не поза принуждения или имитация совокупления, а мы отражаем вербально словами, окрашенными сексуально. Исторические корни табуированности, естественно, они, конечно, очень тесно переплетены с особенностями становления человека, даже у тех же млекопитающих. Вот у большинства из них, у них половая активность приурочена к определенным периодам узконосых обезьян, примитивных, раз в году. Естественно, тогда в стадии вообще вся социальная жизнь просто прекращается. Наступает такой хаос, все приурочено именно к спариванию. И именно в эти короткие периоды самка становится сексуально привлекательной для всех самцов. А вот уже в ходе эволюции человек обзаводится более прогрессивным показателем привлекательности. Естественно, это гарантировало непрерывную и регулярную интимную связь. И вот таким показателем становится женское тело. Дело в том, что в основе ненормативной лексики, в виде такого презрительного отношения, презрительной оценки от падших женщин, их незаконнорожденных детей, лежат все те же биологические корни. В природе эта проблема решается радикально. Вот, например, у мышей есть так называемый эффект Брюса, когда самка сталкивается с новым самцом, уже будучи беременной от другого самца, то сперма вот этого нового самца, она прерывает ее беременность. А, например, у хищников, у млекопитающих, самец, чтобы не заниматься воспитанием и добыванием ресурсов для чужих детенышей, он их просто поедает. Но поскольку мы-то люди и не можем себе этого позволить, то есть человеческая мораль не позволяет избавляться от чужого потомства таким образом, то как бы мужская часть населения может только подстраховываться от такого нежелательного генетического материала прошлых самцов или потенциальных сексуальных конкурентов, внося в культуру все понятия, вот, связанные с целомудрием, с девственностью. Практически во всех странах, всеми этносами осуждается непристойное поведение именно распутных женщин, потому что непонятно, от кого у нее это потомство и что с этим делать. Скорее всего, это может читаться таким цивилизованным ответом со современных мужчин на женскую неверность. Она считает, что это трансформированные стадная реакция, в том числе и тех же благополучных самок, на понижение ранга в социальной иерархии. Дело в том, что, скажем, статусная самка очень щепетильно относится к выбору самца и не предлагает себя всем подряд. Тогда, скажем, как самка с низким рангом проявляет подобную неразборчивость, непристойное поведение. У нас это уже, конечно, выражается в словесной форме, в виде такого вот эволюционного продвинутого варианта. То есть это соответствующие неприличные жесты и вульгарные слова, что как бы снимает социальную напряженность, потому что все понимают, уже там в стадии, в социуме сохраняется мир и порядок. Тут надо разделять бранные слова, то есть то, что мы используем для оскорблений, угроз, это слова с повышенной эмоциональной окраской, могут быть связаны с сексуальной тематикой, а могут быть и не связаны, но вот именно нормативная лексика, она связана конкретно с сексуальной тематикой.
Возможно, именно по этой причине использование ненормативной лексики женщинами вызывает больший протест, чем брутальное сквернословие мужчин. Другое дело, что женщины легко находят средства для выражения сильных чувств, тогда как речь мужчин эмоционально значительно беднее. На эту тему я попросила поразмышлять эссеиста, поэтессу Татьяну Щербину.
Я в жизни, просто в обыденной жизни, действительно очень много употребляла ненормативной лексики. Но для меня это было как-то естественно. Ну, конечно, в этом был какой-то и вызов регламентированному советскому обществу, канцелярскому языку и мышлению, естественно, за этим стоящему. То есть это был своеобразный шок. На сегодняшний день эта тема как-то потеряла остроту. В советские времена, поскольку ведь ничего нельзя было сказать, все, что, например, писалось, то это говорилось эзоповым языком. Точно так же, как разговаривали добропорядочные советские люди. То есть они, например, говорили «Юкаламэне», «Японский городовой», там, «Елки-палки», «Елки-моталки», «Блин». Это на самом деле одно и то же, только одно сказанное прямо, а другое завуалировано. Но что касается мужчин и женщин, то мы же по-прежнему все-таки живем в патриархальном обществе. Мужчине вообще прощают все, женщине прощают ничего. Мужчина любит острое словцо вставить, а женщина это грубиянка, невоспитанная, оторва. В какой-то такой среде, по крайней мере, в которой я существовала, скажем, шире артистической, и даже не то чтобы андерграундной, в этой среде разница между мужчиной и женщиной практически отсутствует. Автор, он может быть мужчиной, может быть женщиной, это не так важно. Я в стихах тоже употребляла. Ну, вот как я разговаривала, так же в стихах употребляла. Но в стихах это просто не сравнить. Это где-то что-то попадалось очень скромненько. Например, я когда-то написал такие лимерики про поэтов, и в одном из них, который был про Бродского, там было «Однажды по привычке идиотской стал сочинять стихи Иосиф Бродский». И написал опять, ну, гениально, блядь, и так писал всегда Иосиф Бродский. Вот на этом уровне максимально. И был вечер, где я прочитала стихотворение. Втроем, по-моему, выступали с Сашей Еременко, с кем-то еще. И в зале стоят микрофоны. И когда все мы почитали, и потом началось это обсуждение, то все обсуждение достаточно долгое свелось к обсуждению единственного слова, вот того резкого слова, которое было в этом стихотворении. И после этого я вообще перестала употреблять в письменных текстах ненормативную лексику, потому что мне стало ужасно обидно. То есть то, что шокирует, то единственное и зацепляет. Потом, чуть позже, где-то с начала 90-х годов, это было возведено в принцип искусства. Но точно такая же лексика во французском языке, но она не является ненормативной. Там отношение к этому другое. Это ругательство, это просто эмоциональные восклицания, которые вовсе не ругательство. Скажем, вы едете в такси в Париже, и какая-нибудь там пробка или кто-нибудь подрезает, ну, понятно, ситуация на дороге. И шофер, это совершенно нормально, чтобы он начнет «мерде», «путин». Сами все слова ничего не значат. То есть, ну, не то, что я не знаю, что означают эти слова, но я над этим совершенно не задумываюсь. Ну, так же, как во французском языке. «Кон» – слово обозначает женский половой орган. И это можно слышать повсеместно, повсюду. Это слово очень часто слышимое. Вот в общественной жизни это никого не шокирует. Никто не задумывается, что значит это слово, просто как вот как «мерд». Но если к этому слову приписать какие-то другие, то есть, например, «саль пюти кон», маленький, грязный, вот, кун. Ну, в французском языке почему-то, как ни странно, эти слова. У нас то, что обозначает там мужское мужского рода, женское женского рода, а в французском ровно наоборот. то, что женское – это мужского рода, то, что мужское – это женского рода. Ну, вот это уже ругательство. Это очень неприлично, так сказать. Все зависит тоже от образа некого. То есть дело не в природе женской и мужской, зависит все от образа. Вы сидите в джинсах и свитере, и мы можем употреблять тут вообще совершенно любые слова. Вот сейчас вы не женщина, вы, так сказать, неважно кто. Ну, наденьте вечернее платьице коктейльное с декольте по паркетному полу, шпильками, высокими каблуками. А вы сразу уже будете образом нежной девушки, от которой, конечно, ждут некоего щебетания. То есть, если взять одного и того же человека, ну, женщину, я имею в виду, в разных обстоятельствах и даже в разной одежде, в разных костюмах, она может разговаривать и будет разговаривать совершенно по-разному. Меняется мимика, пластика и лексика тоже меняется. Все-таки нет этого отдельного языка. Это некие блестки, стразы в языке. Я практически перестала употреблять, хотя привычка была очень многолетняя, такие слова. С тех пор, как мой последний муж, он, например, не употребляет в речи матерных слов. И его это страшно шокировало. Ну, так вот разговариваешь и разговариваешь, как я со своими друзьями. А так я каждый раз что-нибудь скажу, и каждый раз он был шокирован. Для него это было непривычно, непонятно. Он как-то жил в какой-то другой среде. Я же не хотела ни его шокировать, ни его провоцировать, ничего подобного. Я просто обычным образом разговаривала. Но его реакция показала мне, что мои намерения не достигают цели, а имеют какой-то эффект, которого я совсем не хочу. Во-вторых, он, наверное, один из таких достаточно классических типов вот этого патриархального русского мужчины, для которого присутствие женщины, а уж чтобы женщина употребляла такие слова, это вообще немыслимо. И я стала это минимизировать. Есть какие-то вещи из того, что традиционно устроено, некие различия поведения, скажем, женщины и мужчины, которые правильны. Есть традиции отношений, которые в культуре, в которой мы живем веками, там оттачивались, несут в себе определенный и смысл, и некие охранительные функции, охранительные от полного развала всего.
Итак, ненормативная лексика – это цивилизованный ответ человека на проявление биологического порядка. С другой стороны, запреты вербального порядка помогают сохранять это самое биологическое, то есть половое различие в обществе. Об этом в сегодняшней программе говорили доктор биологических наук Сергей Пашутин и эссеист, поэтесса Татьяна Щербина.
Рубрика Тамары Леденковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день на волнах свободы» вы встретитесь с авторами книжной серии «Артхаус» в рубрике «Русский язык от А до Я» речь пойдет о том, как правильно употреблять числительные, а завершит час музыка Джеймса Флетчера Хендерсона в 9 минутах джаза Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России объявил официальные итоги выборов в Государственную Думу. «Единая Россия» получила 315 мандатов, КПРФ – 57, у ЛДПР – 40 мест в парламенте, у «Справедливой России» – 38. Остальные партии не преодолели 7-процентный барьер. КПРФ и «Яблоко» заявляют, что не признают результатов выборов в Госдуму. Обе партии направили в Центр избирком жалобы на нарушения в ходе выборов 2 декабря. Коммунисты провели сегодня в Москве митинг против допущенных нарушений. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. Теперь Касьянову предстоит до 18 декабря сдать документы в Центр избирком и, если они будут приняты, собрать в свою поддержку не менее 2 миллионов подписей избирателей. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку, находящийся под арестом главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захидов. Власти Грузии назвали незаконной ротацию российского миротворческого контингента в Абхазии. Соответствующим заявлением выступило Государственное министерство по регулированию конфликтов. В иракском городе Нумане жертвами взрыва стали местный лидер шиитского движения Муктаде Ас-Садра Удай Хамид и члены его семьи. В городе Байджи смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок, убито не менее 7 человек. Соглашение по статусу Косово не достигнуто. Международные посредники ЕС, Россия и США передали в ООН доклад, в котором констатировали этот факт после 4 месяцев переговоров между Сербией и косовскими албанцами. Иран полностью прекратил продажу своей нефти за доллары. Министр нефтяной промышленности сказал, что американский доллар больше не является надежной валютой. В Лиссабоне сегодня открылся саммит лидеров Евросоюза и африканских государств.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». У микрофона Дмитрий Волчек. Серия книг и кино «Артхаус», представленная на завершившейся 2 декабря в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», таков выбор ведущей рубрики «Книжный угол» Елены Фанайловой.
Новая серия питерского издательства «Азбука Классика» – это переводы книг-интервью знаменитых западных режиссеров и деятелей кино. В серии «Артхаус» вышли интервью Квентина Тарантино, Тома Вейтса, Джима Джармуша, Педро Альмодовара, Сержа Гинзбура. Такие сборники – довольно популярная форма существования книг на Западе. А в России подобные сборники начали выходить только 2 года назад, говорит кинокритик Антон Долин.
Этого в России почти не было. Не было никаких серий, посвященных вообще кино. То, что сейчас при участии журнала «Сеанс» создается серия сценарных сборников, теперь «Азбука» делает вот эту серию, мне кажется, это очень важно. Потому что, наконец, преисполняешься каким-то таким здоровым патриотизмом, которого не было в этом отношении. Когда ты приезжаешь в Англию или во Францию, заходишь в книжный магазин и видишь стеллаж, полку или несколько полок, посвященные книжкам и кино, ты просто поражаешься этому богатству. Практически о любом режиссере, который тебя интересует, ну, может быть, не в первом попавшемся магазине, но во втором или третьем ты точно найдешь книгу. Почти все книжки здесь представлены, и те, которые издательство собирается выпускать, они у меня все есть по-английски или по-французски. Я ждал своей там очередной командировки, условно говоря, в Канны год, чтобы поехать и найти там эту книжку. И находил.
Антон Долин советует читателям книгу «Интервью Ларса фон Триера», который скоро выйдет в свет, а писатель и журналист Сергей Кузнецов рекомендует Квентина Тарантино, которого считает главным режиссером современности. Кузнецов прочел собственный текст, то ли эссе, то ли стихотворение, в котором объясняется феномен Тарантино в России.
У меня в какой-то момент возникла идея, что надо смотреть кино с детьми. И это как-то фиксировать, писать об этом что-то. Я завел даже такой комьюнити в LifeJournal, который называется «Кино с детьми». И это, собственно, текст о том, как я смотрел Pulp Fiction вместе с моей дочкой. Это поэтому такой странный жанр, такой не то эссе, не то заметки юного натуралиста. Сегодня моя дочь, Анна, 11 лет, впервые увидела, как нюхает кокаин. Как вводят героин внутривенно, она тоже увидела впервые. Она также впервые увидела анальный секс между 2 мужчинами, но, скорее всего, не обратила на это внимания. Она впервые услышала «That is dead, baby! That is dead!» Хотя для этого мне пришлось нажать на паузу и повторить за переводчиком по-английски. Точно так же пришлось поступить ради «I love you, pumpkin! I love you, honey bunny!» Впрочем, эти реплики она знает наизусть. Ее родители повторяют эти слова за Тимом Ротом и Амандой Пламер дольше, чем Анна живет на свете. Мы с ее будущей матерью увидели Pulp Fiction весной 1994 года на знаменитой пиратской кассете, где в переводе несмешного анекдота Ума Турман исчезали помидоры, а фамильное слово «кетчуп» было переведено как «что, залетело?». На кассете было написано «макулатура», блестящий перевод газеты «Сегодня», к сожалению, так и не прижившийся. До сих пор не знаю, кто его придумал, хотя через несколько лет познакомился со всеми авторами «Полосы искусства», а чуть позже и с Михаилом Трофименковым, благодаря которому задолго до «Pulp Fiction» отлично знал, кто такой Тарантино. Не случайно, за несколько месяцев до просмотра той самой пиратской кассеты, я потащил Катечку, мою будущую жену, в какой-то окраинный кинотеатр смотреть «Бешеных псов». Новый фильм Тарантино показался мне тогда слишком простым. 3 истории, 3 хэппи-энда. Не сравнить с драматизмом «Reservoir Dogs». Через неделю с какими-то гостями я еще раз пересмотрел «Макулатуру». Потом еще раз. Через месяц в Центре современного искусства на Якиманке я услышал, как художники и кураторы обсуждают Траволту, Ума Турмана и Брюса Уиллиса. Помню, я подумал, продвинутые ребята разбираются не только в искусстве, но и в кино. Как-то незаметно выяснилось, что Pulp Fiction — главный фильм года. Потом оказалась стилистическая доминанта десятилетия. Тарантиновский саундтрек был первым купленным мною CD, и до сих пор я помню его наизусть. На пре-пати клуба «Птюч» в кризисе жанра осенью 95 года мы с Катчикой решили потанцевать, к чему клуб, честно говоря, был мало приспособлен. Не сговариваясь, мы сняли обувь, и тут же кто-то сделал траволтовский жест пальцами перед лицом. Я часто думаю, по этому жесту люди нашего поколения будут отличать друг друга через 30-40 лет. Морщинистые лица, скрюченные пальцы и teenage wedding you never can tell. Танцуя в кризисе жанра, мы об этом не думали. Мы были счастливы, словно отметили что-то большее, чем открытие сезона в «Птюче». Через 2 недели мы поняли, что. А еще через 9 месяцев Аня появилась на свет. В день, когда она родилась, вышла рецензия на родригесовский тарантиновский «От заката до рассвета». Моя первая публикация в газете «Сегодня». С детства Аня знает, когда из тостера вылетают гренки, папа издает такой звук, будто стреляет автомат. Этот эпизод я пересказывал ей много раз. Сегодня она его увидела. Кстати, вместо эпизод она говорит «кадр». Мне пересказывали 2 кадра про тостер и как Леон стреляет с антресоли. Это, конечно, неправда. Ей много чего пересказывали. В частности, как Ума Турман вылезает из гроба. И пересказ так понравился, что год назад пришлось показать «Килл Билла» целиком. Посмотрев на белесую струйку, стекающую изо рта Ума Турман, Анна убежденно сказала: «Никогда не буду принимать наркотики». Я ответил что-то нечленораздельное и подумал: «Завтра с утра придется провести разъяснительную работу». Пока же из всего, что употребляют внутрь, наибольший интерес мне вызвал напиток, подаваемый в «Джек Рэббитс». Нет, вы не угадали. Вовсе не 5-долларовый молочный коктейль Ума Турман, а то, что заказал Траволта. Услышав заказ, Аня сказала: «О, разве тогда уже была ванильная кола?» Впрочем, лучшая реплика другая. Как известно, в финале Жюль говорит: «Правда в том, что ты слаб, а я – тирания злого человека. Но я стараюсь, Ринго, я по-настоящему стараюсь быть пастырем». И вот, когда фильм закончился, Аня сказала: «Он и в самом деле очень старался. Представляю, как ему было трудно их не убить». 13 лет назад я уже знал, что это фильм о добре и зле, о лояльности, ответственности и Божьем чуде. Сегодня я добавлю: это фильм о людях, которые стараются. Винсент Вега старается не трахнуть жену босса. Буч Кулич старается не злиться на подругу, которая забыла отцовские часы. Жюль старается не убить. За эти годы я научился ценить эти усилия. Усилия, которые делаем мы все и которые делают герои Pulp Fiction. И мне очень приятно, что моя дочь замечает и ценит такие вещи. 13 лет назад я знал, это фильм о любви Тарантино к кино и дешевым детективам. Сегодня я почувствовал, это просто фильм о любви. Аманда Пламер и Тим Рот, Брюс Уиллис и Мария де Медейрос, сам Тарантино и так не появившаяся Бонни. Может, мне так показалось, потому что я смотрел Pulp Fiction вместе с дочерью. А может, потому что уже 13 лет мы с своей матерью говорим друг другу: «I love you, pumpkin, I love you, honey bunny».
Текст Сергея Кузнецова о Квентине Тарантино, прозвучавший на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Тема рубрики Лили Пальвелевой «Русский язык от А до Я. Правильное употребление числительных».
В новостном выпуске на ОРТ я услышала, как корреспондент говорит следующее: порядка 610 миллионов. Вслед за этим один из политиков произнес: в 2002 году. Здесь мы имеем дело с наиболее, может быть, частотными ошибками. Какими? Об этом я попрошу рассказать Ирину Левантину, старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова.
Действительно, склонение вообще употребления числительных – это одно, пожалуй, из самых трудных мест в русской грамматике. И если человек правильно умеет употреблять числительные, это уже почти наверняка можно сказать, что это очень грамотный человек.
Но вот этот-то случай не самый сложный.
Там сначала была фраза «порядка 610 миллионов». Тут правило существует такое. В русском языке сложные и составные числительные сложные числительные, числительные, состоящие из одного слова, но в котором более одного корня. Это, например, 60. Вот это сложное числительное. А 25 – это составное числительное, то есть оно состоит из более чем одного слова. Так вот, такие числительные, количественные, количественные, то есть обозначающие число или количество, 5, 6 там, и так далее, склоняются таким образом, что изменяются все части. То есть нужно говорить там, 5000, 500, 50, 5. Чего, конечно, почти никто сейчас не делает. Тут мы видели 620 или как там?
610 миллионов.
Да, должно было быть, конечно, 600. А тут мы имеем дело с так называемым упрощенным изменением числительных, когда не все части изменяются. Ну вот то слово, которое
хвостик
внутри, остается неизменным, а изменяется только второе.
Которое,
понимаете,
уже ближе к слову «миллионов». Там логично произнести, да, 10 миллионов.
Да, но что самое интересное, уже в грамматике 80-го года, в академической грамматике, подобные вещи допускаются для устной речи. Хотя, конечно, всем понятно, что это, ну, не совсем правильно, что вообще-то в норме всех учат, что надо изменять все части. Но лингвисты тут выступают как такие пораженцы и считают, что бороться за это невозможно. В живой речи это нереально, чтобы все правильно склоняли числительные. И здесь вот, если бы так сказал диктор, ну, дикторов сейчас почти что нет, ну, вот человек, который говорит не спонтанно, а подготовленно.
Это была речь корреспондента в подготовленном записном сюжете.
Ну, говорит, есть... у нас, к сожалению, очень уже качество их речи очень ухудшилось. То есть он здесь следует тому способу изменения числительных, который считается допустимым для устной, скорее, обыденной речи.
Неформальной.
Неформальной, да. То, что это, конечно, не очень хорошо, но сказать, что это абсолютно нельзя так, невозможно. Хотя я лично ужасно не люблю, когда люди не умеют склонять числительные, особенно если они при этом претендуют на то, что они носители хорошего литературного языка своих детей. Я бы в этой ситуации поправила.
Все-таки подчеркнем, что запомнить это правило очень нетрудно. Склоняются все части числительных.
У количественных.
У количественных.
У количественных. А с порядковыми ситуация другая. И вот тут ваш пример второй. Там как было 2002 год?
Да, в 2002 году.
Вот здесь точности противоположная ошибка, потому что 2002 – это числительное не количественное, а порядковое, то есть которое обозначает порядковый номер предмета, отвечает на вопрос «который». И в этих числительных, ну, такая причуда русской грамматики, да, ну, что поделаешь. Наоборот, там склоняется только последняя часть. Мы не говорим 1900-й, 25-й. Мы, конечно, так не склоняем. Мы говорим 1925-й. При этом числительное количественное 1925 нужно было бы склонять там все части. И здесь вместо 2002, часто говорят 2002, это очень распространенная ошибка, и вот тут даже пораженцы-лингвисты пока еще нигде не признали это допустимым. Это действительно грубая и неприятная ошибка.
Честно говоря, ухо она режет.
Да, но очень распространенная ошибка, очень режет ухо, и иногда бывает, кстати, совершенно неожиданно так приятно встретить умение склонять числительные там, где этого не ждешь. Ко мне однажды пришел водопроводчик. Он сказал, что лучше купить новую батарею. Я спрашиваю, да, это дорого, и он мне говорит: где-то так между 350 и 400. Я за цену не отвечаю, но важно, что он вот так вот четко просклонял, как на уроке, все части числительного.
Куда более сложный случай, когда мы имеем дело с конструкциями. К примеру, в митинге приняли участие, ну, сколько-нибудь там человек, или приняло участие.
Это очень трудная вещь, потому что тут есть несколько факторов, которые влияют на выбор формы, и они взаимодействуют очень сложным образом. Можно сказать, 5 человек пришло, и 5 человек пришли. И в этом случае, в общем, действительно, разницы по смыслу практически никакой нет. Но это не всегда так. Иногда мы должны выбрать или то, или другое. Ну вот я приведу несколько факторов, от которых это может зависеть. Ну, например, в некоторых конструкциях возможен только один вариант. Скажем, можно сказать, гостей пришло 5 человек. Ну, нельзя сказать,
гостей
пришли 5 человек. То есть в этой конструкции уже, будьте любезны, только средний род единственное число. Множественное число не годится. Иногда выбор зависит, ну, грубо говоря, от порядка слов и от того, что называется в лингвистике актуальным членением. То есть что является темой, а что, собственно, мы хотим сообщить, подчеркнуть, выделить и так далее. Ну, например, очень смешно прозвучит, если мы скажем, там играла музыка, 3 пары танцевало вальс. абсолютно невозможно. Вот здесь три пары танцевало вальс. Это любой человек услышит, что это дико смешно и ужасно неграмотно. Но это не значит, что три пары танцевало вообще невозможно. Если, скажем, был танцевальный конкурс, и дальше вот в конце судья рассказывает, кто как выступил, и говорит с другим порядком слов. Вальс танцевало три пары, из них две там продемонстрировали хороший профессиональный уровень. Это совершенно нормально. Почему вообще возникает эта проблема, что можно такую форму глагола использовать или другую? Потому что вот такие количественные сочетания, числительные плюс существительные, имеют двойственную природу. Здесь глагол при них можно согласовать с числительным или считать, что пять человек – это вообще такая группа, которая, вот именная группа, которая обозначает людей. И, соответственно, может быть более формальное согласование с числительным, тогда будет единственное число и средний род. А может быть более смысловое согласование, мы как бы в этом случае помним, что мы говорим о группе людей, ну или каких-то еще объектов, и ставим глагол во множественном числе. И здесь важно, во-первых, о каком действии, о каком событии идет речь. Скажем, пришло пять человек нормально, а вот пять человек почувствовало себя плохо. Очень странно. Одно дело, когда речь идет просто о каком-то присутствии, существовании, наличии, тогда нормальный средний род. А пять человек скорее почувствовали себя плохо. Или три человека пело народные песни. Очень странно. Три человека пели народные песни. Это очень такое конкретное, осязаемое действие. Или пять поэтов читало свои стихи. Так, конечно, никто никогда не скажет.
Говорят.
Вот. Конечно, говорят все что угодно. Я имею в виду грамотный человек, который следит за своей речью. Затем важно, о ком идет речь. С человеком там легко пять человек пришло. Потому что человек в такого рода употреблениях – это почти местоимение. Тут внимание не привлекается к сущности того, кто. Важно, что пять человек – это как пятеро. Просто важно количество. А если пять поэтов или пять министров, будет все-таки скорее множественное число, потому что мы более конкретно представляем это себе не как группу, не как массу, а как отдельных людей, тогда скорее будет множественное число. Ну а во многих случаях, когда, возможно, и та форма, они немножко различаются по смыслу. Ну, например, человек потерял телефон и говорит, как обидно, у меня в записной книжке было почти 100 телефонов. Здесь, конечно, он не скажет «были почти 100 телефонов». Ему важно подчеркнуть, что много было телефонов. А с другой стороны, он может сказать иначе. Все бы ничего, но у меня там были два телефона, которые я не могу восстановить. Там не два телефона, у него больше. Но он хочет сказать...
Он хочет их выделить как самые
именно
важные.
Именно об этих, да. Или вот тот пример, с которого вы начали. Люди вышли на площадь. Конечно, если партия отчитывается, она говорит, на наш митинг вышло 5000 человек. А милиция говорит, что на тот же митинг вышло 500 человек. Но все равно в среднем роде, потому что и тем, и другим важно количество. Ну вот, если теперь сказать, на демонстрацию вышли 5 человек. Такой-то, такой-то, такой-то. Нам важна не масса. Там люди вышли под лозунгом «За вашу и нашу свободу», и мы сейчас перечислим, какие это были люди. То есть тут важно не количество, а, так сказать, качество. Здесь, конечно, будет использоваться не средний род, а множественное число.
Разъясняет Ирина Левантина.
Рубрику «От А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лилия Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза. Слова Дмитрия Савицкого, музыка Джеймса Флетчера Хендерсона.
Что ж, пора исполнять обещанное. Сегодня в 9 минутах Джеймс Флетчер Хендерсон, пианист, аранжировщик и композитор, один из первых бенд-лидеров больших оркестров, перетащивший джаз из Нового Орлеана в страну свинга. Как вы уже догадались, у микрофона свободы ваш ДС и 9 минут джаза. Variety Stomp, 27 апреля 1927 года, надвигающийся экономический кризис, сухой закон, подпольные питейные заведения, спик-изис, мафия, продающая подкрашенный денатурат, 14 тысяч смертей в год, оркестр 29-летнего пианиста Флетчера Хендерсона по кличке Смак. Фирма, выпустившая коллекцию из 7 компактов Хендерсона, в данном случае уверена лишь в том, что в секции саксофонов и кларнетов играют Дон Редман и Коулман Хокинс, на трубе Рассел Смит, на тромбоне Бенни Мортон, Чарли Диксон на гитаре, Джун Коул на контрабасе и Кайзер Маршалл на ударных. Флетчер Хендерсон появился на свет 18 декабря 1898 года в городке Кадберт, штат Джорджия. С 6 лет он играл на фортепиано, но учился он в Морхаус-колледже в Атланте на факультете химии. Однако иная химия взяла в нем верх, и, оказавшись в Нью-Йорке, где, по идее, он должен был химичить и далее, Смэк стал аккомпаниатором популярной певицы Эфел Уотерс и отправился на гастроли, прибег к Чайковскому, с ее оркестром «Трубадуры черного лебедя». Fidgety Feet, тот же частично опознанный состав, но 11 мая того же года и Чарли Диксон не на гитаре, а на банджо. Как пианист-солист Флетчер Хендерсон гением не был. Аккомпаниатором он был отличным, но в историю джаза он вошел и остался как первый и крупнейший лидер больших оркестров. Он целиком подготовил почву для короля свинга Бенни Гудмана и даже какое-то время входил в состав его оркестра. «Fidgety Feet» была записана за 4 дня до самой знаменитой битвы оркестров в Нью-Йоркском Савое. 15 мая 1927 года 4 оркестра вышли на сцену: Флетчера Хендерсона, Чика Уэбба, Фесса Уильямса и Кинга Оливера. Увы, никто не записал этот, судя по воспоминаниям, феноменальный вечер. Но перепрыгнем через 4 года.
About music, but the music have got to be sweet and high, got to be sweet, got to be high. I've got to have girlfriends, 'cause I'm mad about girlfriends, and my girlfriends have got to be sweet and high, sweet and high. I mean, I want them hot. I don't care what tune, as long as it's a hot tune. Just keep the heat in it, but sweeten it, cause I've got to have music. And I'm mad about music, but the music has got to be sweet and hot. Got to be sweet, got to be hot.
Sweet and Hot, Fletcher Henderson, фортепиано, он же лидер, трубы. Russell Smith, Rex Stewart, Bobby Stark. Джимми Харрисон и Клод Джонс, тромбоны, альтсаксофоны Бенни Картер и Харви Бун, Хок, тенор, Кларенс Холлидей, банджо и гитара, Джон Керби, контрабасы и Уолтер Джонсон, ударные, Нью-Йорк, 5 февраля 1931 года. Флетчер Хендерсон часто обновлял состав оркестра. Историки джаза пишут о том, что, по сути дела, он был университетом для всех знаменитых джазменов, рано или поздно входивших в один из его составов. В конце 40-х Хендерсон создает вместе с пианистом-композитором Джей Си Джонсоном журнал «Jazz Train» и собирает для выступления в «Cafe Society» секстет. В 50-м году после обширного инсульта он вынужден был оставить джаз. В 52-м году он оставил и наш шарик. Вот напоследок песня, озолотившая еще одного бенд-лидера Кэба Кэллоуэя «Sing, Sing, Sing», оркестр Хендерсона, Чикаго, 4 августа 1936 года.
Sing, sing, everybody sure must sing. Hotty, hotty, hi, ho, ho. Now she's singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here's one thing you ought to know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, 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 sing. Everybody starts to sing. Everybody starts to sing. So now she's singing with a swing.
День независимости 1936 года, Чикаго, оркестр Флетчера Хендерсона, вокал Эда Каффи, среди трубачей уже задиристый Рой Элдридж. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Спасибо за имейлы. Подкаст вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Всех вам благ. Арвуар, чао, бай-бай.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».